Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 764-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в послании к Колосской церкви, и мы подходим ко второй главе. И в первых 15 стихах второй главы перед нами Иисус Христос как ответ на философские поиски, а точнее на философствование. Мы еще проведем это различие между подлинными философскими поисками и бессмысленным философствованием. Так вот, в первых 15 стихах перед нами Иисус как ответ на философствование. Ну а дальше в стихах с 16 по 23 Христос как ответ на религиозные ритуалы. Помните, мы с вами говорили о том, что мы, христиане, проходим путь между Сциллой и Харибдой. И с одной стороны, очень легко уйти в философию. Тогда наше христианство становится неживым, оно будет философским, оно будет недейственным. Это ситуация, когда наша голова берет верх. И голову в этом плане есть смысл усмирять. С другой стороны, есть опасность уйти в ритуал, есть опасность уйти в эмоциональность, в некие традиции. Это проявление нашего сердца. Есть люди, для которых сердце действительно очень и очень важно, и это неплохо. Но вот когда сердце берет верх, это так же плохо, как если верх берет разум. И Христос отвечает и на это тоже. Помните, мы с вами говорили о трех состояниях жидкости. Мы говорили про воду, мы говорили про лед, мы говорили про пар. Так вот, Христос никогда не называется живым паром или живым льдом. Христос – это живая вода. Вот именно в этом состоянии. Так же и с христианской жизнью. В Колосской церкви было 5 ошибок, о которых мы будем говорить в этой главе. И, собственно, именно эти 5 ошибок как раз и уводят нас с одной стороны в потенциальное доминирование разума, а с другой стороны потенциальное доминирование сердца. И то, и другое, да, в равной степени вредно. Первая из ошибок, о которых говорит апостол Павел, это вкрадчивые или обольстительные речи. Об этом в стихах с 4 по 7 второй главы. Вторая ошибка – опасность мирской философии, стихи с 8 по 13. Дальше, третья ошибка – опасность законничества, это стихи с 14 по 17. Четвертая ошибка – опасность мистики, стихи 18 и 19. Ну и, наконец, 5-я ошибка – опасность аскезы, стихи с 20 по 23. Эти опасности подстерегают нас и сегодня. И каждому из нас есть смысл разобраться и посмотреть на себя, не сползаем ли мы в сторону одной из этих опасностей. Причем проявляются они в самых разных церквях, в самых разных конфессиях, разных деноминациях. Но начинаем читать с 1 стиха послания к Колоссянам, 2 глава, 1 стих. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти». Я хочу сразу обратить ваше внимание на это слово «подвиг». Вот слово «подвиг» можно перевести и как агония, даже как страдание или мучение. Апостол Павел в самом буквальном смысле мучится за них. Я думаю, что нам, в нашей размеренной христианской жизни, порой не хватает именно этого позитивного, хорошего мучения в молитве. То есть мы стоим в молитве за какую-то ситуацию или стоим в молитве за других людей. И мы мучимся, мы проходим через страдания в молитве. Обратите, пожалуйста, внимание также на то, что Павел не знал этих людей. Он не был там лично. Лаодикия находилась недалеко от Колос, и это тоже был великий город, один из городов, о которых пишет Иоанн в книге Откровения Иоанна Богослова. Помните, что именно Лаодикийская церковь – это церковь, которая не горячая, не холодная. Она теплая. И вот Павел, как мне кажется, уже тогда, в свое время, видел огромную опасность, нависшую над этой церковью. Он видел, понимал эту опасность, хотя никогда не бывал ни в Колоссах, ни в Лаодикии. Кстати, есть все-таки предположение, что он там был, но в начале своего служения или в середине своего служения, а потом там пришли уже люди, новые люди, которые не знали апостола Павла. Именно поэтому он так и формулирует первый стих второй главы. Я с этим предположением не согласен. Мне кажется, что его сложно принять. А скорее, он там действительно не был. Он проходил другим путем. Однако он отлично понимал опасность, которая таилась в Колосской и Лаодикийской церквях. Он понимал, что эти церкви могут пойти в одном из двух неверных направлений. И в результате мы с вами увидим как раз то, о чем читаем в Откровении Иоанна Богослова. Церковь становится не горячей, не холодной. Церковь становится просто теплой. Дальше перед нами будет подробное описание этих опасностей и почему они опасны, и что с этим делать. Но пока второй стих второй главы послания к Колоссянам. «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа». Тут интересные несколько историй. Во-первых, когда Павел говорит про сердце, это, конечно, более широкое словоупотребление, более широкий смысл, чем просто та мышца, которая кровь качает. Сердце – это вся внутренность человека. Если хотите, его душа – это его внутренняя природа. Дальше он хочет, чтобы мы утешились. Слово это буквально означает «соединены вместе». Он хочет, чтобы мы все были соединены вместе в любви Иисуса Христа. Потому что соединить нас может только Христова любовь. Утешение наступает тогда, когда любовь Христова объединяет нас. Любовь Иисуса Христа – вот тот цемент, который нам так необходим. Мы часто пытаемся найти какую-то общность, выработать общее понимание, общие какие-то дела. И, наверное, это неплохо. Только прежде чем что-то вырабатывать, прежде чем делать что-то общее, необходима вот эта общность во Христе, дабы утешились сердца их, соединенные или связанные в любви для всякого богатства совершенного разумения. То есть буквально для всякого богатства полной уверенности, для познания тайны Бога. Это совершенное разумение, это полная уверенность в познании Божьей тайны, когда мы не колеблемся, когда мы не мечемся туда-сюда. Кстати, о проблеме вот этих колебаний, о проблеме этого метания мы с вами уже говорили. Мы с вами это уже вспоминали. Тут богословы и библеисты мучаются с концовкой этого стиха в русском переводе. Как мне кажется, довольно хорошо сделано. «Для познания тайны Бога и Отца и Христа». Я предполагаю, как и русский переводчик, что в данном случае указание на божественность Христа. «Для познания Бога, то есть и Отца и Христа». И Бога Отца, и Бога Иисуса Христа. Вот это два в одном, или даже точнее три в одном. Это смысл Троицы. Так что же это за тайна, о которой говорит апостол Павел? Мы уже отмечали, и для наших новых слушателей я еще раз повторю, что тайна – это церковь. В день Пятидесятницы Бог начал делать что-то принципиально новое. Он собрал группу верующих людей из разных племен и разных народов и разных языков. Он объединил их в свое тело. Об этом, кстати говоря, мы с вами уже читали в первом послании к Коринфянам, 12 глава, 12 и 13 стихи. Пользуясь случаем, очень советую вам послушать те программы, которые уже вышли раньше. Даже если вы нас слушали тогда, повторение никогда не бывает лишним. Ну, а если вы к нам присоединились недавно, то тем более есть смысл те наши беседы послушать. Мы тогда говорили о дарах, которыми Бог наделил церковь. И вот 12 глава, 12 стих, 1 послание к Коринфянам. Мы с вами читаем это как нечто само собой разумеющееся, но вообще говоря, это уникальная история. Это группа людей, которые подобраны не случайно. Это тело Христово, в котором есть части этого тела, и каждая часть отвечает за что-то свое и наделена для этого чем-то особенным. 12 стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи ли или эллины, рабы ли или свободные, и все напоены одним духом». У Христа есть сегодня духовное тело, и тело это называется церковь. Церковь принадлежит Иисусу Христу. Мы крещены в Него, все, в единое тело. Именно это приносит единство в церковь. Нам не надо сегодня с вами создавать единство церкви. Скорее, наше дело поддерживать единство церкви. То единство, которое устроил сам Бог. Ну, а вот проблемы, о которых пойдет речь позже, подрывают это единство. Церковь начинает распадаться. Кстати говоря, мы с вами отметили необходимость этого равновесия, да, вот разум и сердце. А надо помнить, однако, что есть разные люди. Есть люди более эмоциональные, есть люди менее эмоциональные. Так вот, Христос не создал две вселенские церкви. Одну для людей более эмоциональных, другую для людей менее эмоциональных. Нет, Христос создал одну церковь и призывает в нее столь разных людей. Вот это и удивительно. Я вернусь ко второму стиху второй главы послания к Колоссянам, дабы утешить сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Помните, мы с вами говорили про гностиков. Гностики, в частности, утверждали, что им известно нечто такое, что скрыто от других людей. Если хочешь подлинную мудрость, если хочешь подлинное разумение, будь одним из гностиков. Апостол Павел противопоставляет этому очень важную мысль. С одной стороны, все совершенство познания, все совершенство мудрости, все это сокрыто во Христе. С другой стороны, Христос открывает все это своей церкви. Нам не нужны гностики. Нам не надо приходить к ним за учением. Кстати, если вы видите какого-то человека, который говорит, ну я вот тут знаю, у меня есть особое знание, скрытое, тайное, приди ко мне, я тебе открою. Будьте предельно осторожны. С одной стороны, это действительно могут быть какие-то вещи, которым он учился. Ну, например, он говорит, я знаю греческий язык, давайте я с вами позанимаюсь. Вы не знаете греческого языка. С другой стороны, это может быть человек, который пытается свое знание противопоставить Христу. Это как будто сказать, ну да, Христос, это, конечно, неплохо, но я тебе еще кое-что скажу. И вот в этих случаях нужно быть предельно осторожными людьми. конкретный пример, это мое личное мнение. Я считаю, что сегодня для многих людей философия и психология стали важнее Божьего Слова, стали важнее Библии. И вот это серьезная проблема. Приходит психолог и говорит, у меня особое знание. Кстати, есть духовные семинарии, богословские семинарии, в которых сегодня философии и психологии в учебном плане больше, чем Библии. Гностики в Колоссах хвалились своим знанием, своим видением. Всякая такая похвальба очень опасна. Потому что, да, во Христе мы можем обрести все, что нам нужно. В нем всякое знание.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мне когда-то сказали один очень важный принцип. Даже если ты чего-то не знаешь, важно понимать, где это найти. Мне об этом говорили, когда учили меня пользоваться библиотекой. Но я понимаю, что тот же принцип замечательно работает и в христианской жизни. Даже если я чего-то не знаю, я знаю, где это найти. И я знаю Христа, в котором все это находится. Ну, а мы возвращаемся к тексту, 4 стих. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкратчивыми словами. Тут есть несколько важных фраз, несколько важных слов. И проблема заключалась в том, что были люди, которые прельщали христиан, вот первое слово, прельстил, вкратчивыми словами. Я знаю таких богословов, а слова не обязательно вкратчивые, но они очень красиво звучат. Пришел студент на лекцию такого богослова, опоздал на полчаса и спрашивает у соседа, а про что лекция? А сосед говорит, не знаю, он пока так и не объяснил. Потому что и не объяснит. Потому что не факт, что он сам это знает. О, какой проповедник! Как красиво говорит! Резюмировала одна женщина в церкви. Ее спросили, а о чем? Она говорит, а какая разница? Очень красиво было. Очень многие люди сегодня любят вот эту претензию проповедников на интеллектуальность. При этом проповедь оказывается начисто лишенной Божьего Слова. Проповедник может процитировать десяток писателей, философов, богословов, ученых и где-нибудь в лучшем случае коротко обратиться к Божьему Слову. Какое-то время я тоже хотел быть интеллектуальным проповедником. А потом увидел две вещи. Во-первых, насколько не помогает людям эта философия. А во-вторых, насколько действует Бог через свое слово. Вот тогда я понял, что мое дело – провозглашать Божие слово. Проблема с вот этими увлекающими, вкратчивыми словами заключается еще и вот в чем. Другие люди начинают идти не за Богом, а вот за этим проповедником. Вот он становится для них на место Бога. Он образован, да. Он подготовлен, да. Но я все-таки надеюсь, что ни в одной богословской семинарии не учат молодых людей становиться идолами. Вот навык стать идолом для своих прихожан некоторые пасторы и проповедники приобретают где-то уже совершенно самостоятельно. Именно поэтому, кстати, апостол Павел говорит о своей роли в этой церкви. 5 стих. «Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа». Он говорит, я физически не с вами, но я радуюсь за вас. Апостолу Павлу сказали, что церковь в Колоссах находится в порядке. И он радуется этому. Апостол Павел, между прочим, пишет очень просто, очень доступно. Ему незачем мудрствовать. Ему не надо ничего скрывать изысканными словесами и красивой интонацией. Он может просто говорить, как есть. Тут есть еще один интересный момент, связанный с переводом. Смотрите, он говорит: «Радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа». Вот слово «благоустройство» можно переводить и как «порядок». Причем не просто порядок, а порядок в военном смысле. То есть церковь марширует, церковь в строе, церковь в порядке. Она идет в строе, плечом к плечу. Но при этом она также тверда в вере и тоже стоит плечом к плечу. Эта стройность проявляется у церкви и в движении, и когда церковь остановилась. Апостол Павел пока говорит лишь о том, что может быть в этой церкви. Но он получил очень хороший отчет, очень хороший рассказ об этой церкви. Пока он говорит о том, что должно быть, и в этой церкви оно так и есть. Сегодня же христиане, вместо того, чтобы вместе прославлять Христа, к сожалению, ссорятся и ругаются друг с другом. Сегодня церковь, вместо того, чтобы проявлять твердость веры, бегает в ту и в другую сторону, потому что приходит одна мода, другая мода. Эти моды приходят и уходят, и церковь остается ни с чем, если у нее нет этой самой твердости веры. А у Колосской церкви такая твердость была, и апостол Павел хочет, чтобы так эта церковь и продолжала, так и стояла в этом, или так и шла, так и развивалась. Но возвращаемся к тексту, 6 стих. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса, Господа, так и ходите в Нем». Опять-таки, вот то, что с ними произошло, и то, что с ними происходит дальше. А тут есть важный вопрос. Что значит быть христианином? Некоторые скажут: ходить в церковь. Ну да, но это уже последствия. Кто-то скажет: участвовать в вечере Господней. И это тоже уже последствия. Кто-то скажет, и, возможно, я бы так сказал, быть христианином значит читать Библию. Но это тоже уже последствия. Более того, есть люди, которые христианами не являются, а Библию по разным причинам все равно читают. Суть христианства заключается в принятии личности. И личность эту зовут Иисус Христос. То есть вы приняли Иисуса Христа в свое сердце. Ходите же теперь в Нем. Христианская жизнь – это не какое-то возвышенное духовное переживание и не какое-то отчужденное философское построение. Христианская жизнь – это повседневное общение с Богом, повседневное хождение с Богом, когда мы поступаем по-божески. Чтобы это было, должен быть корень и должно быть правильное развитие. И об этом 7 стих. Тут два слова, которые дополняют друг друга. «Будучи укоренены» – это, собственно, корень, да, это про живое, про растение, «и утверждены в нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Укоренены – это корень, но также и утверждены, и укреплены. Это как здание, которое созидается. Укоренены с одной стороны и построены с другой стороны. Укоренены подобно растению, построены подобно зданию. Мы получаем нашу жизнь от основания, от того, кто является ее основанием, мы получаем нашу жизнь от Бога. И дальше происходит развитие. То есть это не просто мы приняли в свою жизнь Иисуса Христа и живем, как будто ничего не происходит. Нет, происходит, конечно же, развитие. Я еще раз прочитаю. «Будучи укоренены и утверждены в нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Чувство благодарения – это то, что сопровождает нас. Мы развиваемся в вере. С одной стороны, мы приняли то, что мы узнали с самого начала. Мы научились. И апостол Павел говорит, как вы научены. С другой стороны, Бог открывает нам через свое слово, через действие своего Святого Духа все новое и новое. Таким образом, мы можем преуспевать в вере и делать это с благодарением. И при этом, и мы с вами тоже это уже отмечали, преуспевание в вере, оно ведь не оторвано от мира. А преуспевание в вере связано с тем, как оно проявляется. Оно проявляется в реальном мире, оно проявляется в нашей с вами повседневной жизни. Слышали, сколько раз апостол Павел уже говорит об этой укорененности, об обоснованности? И это не случайно. Потому что те проблемы, о которых пойдет речь дальше, они как раз и возникают, когда не хватает этой укорененности, когда не хватает этой наученности. Вот с вами все это есть, у вас есть это основание. Но, и дальше он будет говорить об опасностях. С 8 по 13 стихи апостол Павел говорит об опасности мирской философии. 8 стих. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Я хочу обратить ваше внимание на слово «смотрите». То есть используйте свое зрение. Следите, будете очень внимательны. Если вы изучите историю философии, то вы узнаете, что практически никто из величайших философов не считал Библию величайшим откровением от Бога, Божьим Словом. Именно поэтому, кстати, они искали откровения в других местах. Они искали откровения в природе, они искали откровения в осмыслении, в самих себе. Философия – это любовь к мудрости. Но именно Христос есть подлинная мудрость. Ну а ложная философия сегодня – это как слепой, который ищет в темной комнате черную кошку, которой там нет. Вот это и есть устремление философии. Ну и давайте прочитаем 9 стих заодно. «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно». И мы говорили уже про это слово «плерома», «полнота». И еще поговорим подробнее в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.